Психологических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы продолжаем разговор об обидчивости.
Угу.
Наталья Федоровна, то есть размышлять нужно не о том, как тебя и почему обидели,
да,
и сколько раз.
И самое первое, Иронька, самое первое, что я сделала такого, что человек вот так поступил. У меня есть несколько людей, которые вот они со мной сейчас здороваются, вроде так все нормально, но чувствую холодок. Я просила прощения, поклонилась там и так далее, я, простите меня и так далее. Но человек не про... Я уже говорила, мне близкая, мне очень близкий человек пожилой, 84 года. Она смотрит телевизор, как многие смотрят сейчас бабушки. Там мерзость порой пока... А она спит, потому что снотворная. Господь говорит, на чем застану, тем и судить буду. Я уже повторяю, мне это больно, я уже и молюсь, это и попросила у нее прощения, все. Но на меня Наташа накричала. Подумайте, я не потому, что вы сейчас не узнаете эту женщину. Мы с вами знакомы 55 лет. Почему за 55 лет Наташа вдруг закричала? Что вы делаете? Зачем вы смотрите телевизор? Как же я вас вымаливать буду? Не надо меня вымаливать. Понимаете? А Господь сказал, на чем застану, тем и судить буду. Как это? Должна быть такая у пожилых людей... Как сейчас снайперы или как мобилизация сосредоточиться на своей духовной жизни, спи в конце концов под православный радио или телевизионный канал. Уж и так тебе хочется под телевизором спать. Но чтобы там были духовные слова-то шли. Ну нельзя это там, где показывают, ну просто мерзость. Я проходила, мне все смотрела, мне каждый раз душа вот так вот скукошит, думаю, Господи, а если сейчас она помрет? Куда она пойдет тогда? Понимаете? Вот. Во-первых, ну это я свое сказала. Допустим, муж закричал или что-то, что я сделала? Спроси, Вань, ну что-то я такое сделала, что тебя за больное задело. Скажи, что? Да ты знаешь, Наташка, ты вот сейчас слово сказала, а мне так начальник цеха вот надо мной этим словом подсмеивается. Понимаете? Я просто, у нас нет дружбы. У нас нет ее. Мы не обмениваемся и так далее. И каждый себе, вот как ежики, вот дети спрашивают, как ежики целуются маленькие, да, вот так оба колючие. Вот мы как ежики, которые не целуются, колят друг друга и так далее.
Наталья Федоровна, а вот вы еще сказали, что нужно понять, почему мне хочется обижаться, да?
Да.
А как это понять?
Да, мне хочется уйти в обиду, а подумай, откуда эта реакция? Ну, я вот тоже повторяю, может быть, мы все этим делали, не знаю почему. Я ложилась на тот диван, был тогда еще такой старинный, вот, кожаный или какой-то, я ложилась, руки скрещивала, как покойник. Думаю, ну почему никто не подходит, не подходит, я же умерла. Я не помню, что этому предшествовало. Но я помню, когда у меня тоже не знаю почему, от чего, когда мамы не было с папой в комнате, когда, знаешь, что я по попе не получу за это, я пинала подушку. У меня агрессия была. Я не знаю на что. Мы многого не понимаем, что между родителями происходит. Они, может быть, молчат, но они обмениваются эмоциями, а ребенок чувствует. Я не знаю. Но я помню, с каким наслаждением я пинала подушку, выбрасывала вот этого свою агрессию. То есть мы многого не помним, но мы помним реакцию, которая осталась. Вот. И тогда вот подумаешь, а зачем мне это надо? Ну, обратите на меня внимание, что мне плохо и так далее. И вот когда я консультировала, ну, консультирую, или когда вот там в госпитале, я вот уже рассказывала, если мама с папой ссорится, и я сама грешна тоже была, муж слова я два и так далее, чтобы меня услышали, а ребенок в это время чувствует, что мама с папой ссорится, что идут эмоции уже не такие, какие бы надо было, да, а ребенок чувствует, что он здесь ноль, с ним не считаются. Если бы я, вариант говорю сейчас, допустим, как мама, дочечка и там и сыночек, а тебе сейчас хорошо, когда я с папой ругаюсь? А что я должна сделать? Нет, я не-не-не-не-не. И это выносит ребенок потом во взрослую жизнь, что я ничто, я ноль, со мной можно не считаться. Ребенок потом может не осознавать, когда ему 30, 40, 50 лет. Но вот эта вот обида где-то глубоко, что со мной не считались, и тогда я могу уйти в обиду, когда на подружку. Я уйду в свою обиду, оттуда я не выйду, да? Пусть она передо мной покланится, попросит прощения и так далее. Это все настолько у нас, с одной стороны, запутано. Ну, да и не надо это вообще-то размышлять. Помолиться и так далее. Богу помолиться. Помоги мне в разумении. Ну и сам должен человек размышлять. Но самая тяжелая обида бывает на родителей. Ну вот, допустим, с подружкой мы или на подругу там, или на кого-то друга своего, сотрудника мы обиделись. Но можно поменять профессию, можно что-то еще, а маму с папой не поменяешь. Они одни, единственные на свете. И как тяжело и больно, когда эта обида за нами идет по пятам, по следам нашей жизни. Вот что она приносит, будем сейчас об этом говорить. Если мы с вами откроем книгу, ну, мы все говорим, мы все грешны, у нас у всех страсти и так далее. Как бы с одной стороны мы оправдываем себя? Ну, уж такая я. После грехопадения, что с нами поделаешь? Но ведь мы от этого сами мучаемся. Так вот, у книги Неверовича, это психотерапевт, терапия души, на странице 87-89, там написаны грехи. Их три категории. Грехи против ближнего. Личная обида ближнему. Ну, мы обижаемся же, конечно. Дальше пересуды. А я ему сказала, а он мне по телефону звоним, рассказываем одному, второму, третьему, потому что эту обиду больно нести, надо с кем-то поделиться, но и себя выставить в этой ситуации, значит, страдающей стороной. Вот. Напрасное подозрение. То есть вот я каждый раз к Богу обращаюсь и говорю, вот покажи мне ложное суждение о человеке. Вот, например, вот был такой... Такая история анекдотичная. Журналисты в редакции получили жалобу, что психбольница в дурдоме плохо относится к больным. И журналист поехал туда с командировкой. Он приходит, сумасшедший бежит за ним и держит над головой табуретку. А тот текает от него, думает, сейчас мне эта табуретка шибанет. Тот его настигает, журналист, говорит, садитесь, пожалуйста. Как часто мы ложно судим. Так вот, напрасные подозрения. Ага, она поэтому сделала, поэтому, поэтому и поэтому. Значит, а вот третье – грехи против ближнего. Четвертое – непочтение к родителям. Я недавно была у своей уважаемой мной коллеги, но ей 91 год. Она такая еще бодренькая, хорошо, ну, хорошо выглядит, для своего возраста прекрасно. У ней дочечка, тоже кандидат наук, умница, преподает. В двух университетах, ну, как многие, как белки в колесе, разведенная, воспитала сына, сыну сейчас 27. И она мне пересказывает, как сын непочтительно к ней относится. Я потом говорю, Леночка, он все соберет. Непочтение к родителям, неблагодарность матери, которая тебя воспитывала, неблагодарность отцу и матери, которая... Сейчас не будем говорить, как... Я потом расскажу, где семья пьяниц были, неважно сейчас это. Чти отца и мать свою, Господь сказал. Он не сказал, там, кандидата наук, академика, там, герой соцтруда. Нет, почитай, трезвенную мать или пьяницу, Господь сказал, почитай. И больно это было слышать. Гнев, вражда в семейной или домашней жизни. Ну, вот если поглядеть, постучать в каждый дом, если там 24 этажа в каждую квартирку, мы найдем, наверное, мало квартир, где тихо, мирно живут. Все какие-то претензии и так далее. Ну, не я-то, что пришла к мысли, говорю, Господи, с кем я встречаюсь? Ходят по психологам, по психотерапевтам, по психоаналитикам, по батюшкам, к одному, второму, третьему, к старцам едет, по иконам. Ребята, а что такие несчастливые? А потому что эгоизма много. И если твое свое сердце уйдет эго, говорит Паисий Афонский, туда мгновенно бросается Христос. Но как свое эго вытащить? Это ж такая колючка там сидит. Вот. Но нам кажется, что мы хорошие. Поэтому грехи против ближнего, вот это вот я сказала, пять перечислено в книге Неверовича. Грехи против себя самого. Праздные скверные мысли. О, когда расхищение ума. А она такая, а сама какая, а у нее дети какие. Она еще мне говорит там, что у меня не очень хорошие дети. Но неважно сейчас что. Целый клубок мыслей, как рой вот этих ос, из кинофильма «Я маленькая точка, просто не медведь», да, этих дурных мыслей крутится в голове. Дальше. Желание зла ближнему. А Таня сломала ногу. Так ей надо. За все надо платить. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Псалмопевец Давид сказал, ты такой-то псалом. Загляни в душу, какое сейчас чувство у тебя возникает. Какое чувство? Злая радость, злорадство, отмщение, месть отмщения, что Господь наказал. Так, раздражительность. Следующее. Жестокосердие, зависть, мщение. Неисправление своей жизни. Вот я на этом остановлюсь. Неисправление своей жизни. Вот такая я обидчивая. У меня была тяжелая жизнь. У меня так вот вы бы пожили со своей мамой или там с папой, вы бы узнали, как вот люди оправдывают себя, да? Вот дальше. Грехи, вопиющие на небо, и просят отмщения. Огорчение, обиды родителей до дерзких побоев их. Ой, родители всякие бывают, и мы бываем всякие, да. Есть у меня женщина одна на Кубани, она мне синяки показывает, которые показывает невестка, которая ей стать невестка. Она смиряется. Думаю, боже мой, какая же невестка себе, какой тяжелый, тяжелую судьбину на старость зарабатывает этим. А вот какие грехи мы совершаем? А в основе страсти лежат. Мы все родились со страстями. У всех у нас это после грехопадения есть. Так вот, если мы посмотрим, что же такое страсти, на основании данных святоотеческой, аскетической, психологической, всякой другой литературы святоотеческой, всякую страсть вообще можно определить как сильное и длительное желание. Сильное и длительное желание, подчеркну. А желание, в свою очередь, как осознанную потребность, выяснившуюся и определившуюся благодаря прежним опытам ее удовлетворения. Ой, как хочется покурить. Ой, как хочется сейчас выпить водки или там вина, или коньяка, что я волнуюсь. Ой, как хочется еще что-то кому-то в морду дать и так далее. Ну, к примеру, ой, как хочется. И вы знаете, некоторые люди, они ведь распускают руки на жену, на кого-то. Раз это сделал, два, там, три и так далее. Или грубое слово сказал, или что-то. Потому что уже закрепился паттерн поведения, модель поведения. Я жажду это сделать. Я вам советую почитать книгу «Преодоление страсти аскетическими и психологическими методами». Чудесная книга. Я наблюдаю ситуацию на автобусной остановке. Ну, давно она была, но это можно хоть где увидеть. Мальчик ему, допустим, лет 8, лезет в сумку к маме. Мама дергивает его руку. Он, мам, дай там, ну, или конфетку, или жвачку, или что-то. А сейчас, может быть, телефон будет просить. Она дергивает руку. Он, дай, дай. Она говорит, на. Все, закрепилось. Дай на водку будет просить у жены. Если мальчик у него закрепилась, модель, нужно измором брать. Значит, чтобы тебе твою потребность удовлетворили. Значит, у нас у всех есть страсти. Вот. Они есть телесные, касаются пищи. Это здесь блуд, накопление материальных благ. Источник их находится в сфере душевной. Есть душевные страсти, гнев, печаль, уныние и духовное тщеславие и гордыня. Мы все заражены этим. Что делать? Мы же говорим про обидчивость сейчас. И даже бывает так, сейчас наблюдаешь, когда лукавы, они так тонко действуют по мере нашего духовного, ну, взросления, роста и так далее. И вот в книге про светлый старец, про отец Ян Крестьянкин, там небольшая глава есть Евдокия Позднякова из воспоминаний про архимандрита Иоанна Крестьянкина. То, что он говорил о помыслах. «Действительно, зло так глубоко проникло в человеческую природу, — говорил старец Иоанн, — но тайно прививается ко всем добрым и чистым движениям души. Своей примесью очерняет добродетель, возмущает, оскверняет самые чистые и святые минуты нравственной жизни человека. Ну, например, за милосердием, например, самым искренним и бескорыстным следует тихие движения духовного тщеславия. Ревность против пороков незаметно переходит в жестокость или горделивое самоуслаждение собственной праведностью. Мы таких наблюдаем иногда. Вот я это сделал, а ты почему православный не делаешь? Я иногда это слышу. Вот. И у меня это есть. Я тебе вспоминаю, ах ты, поганец, меня подлавливаешь. В сорадовании счастью друга невольно ощущаются судороги зависти. Почему гораздо легче сострадать страждущим, чем сорадоваться радующимся? Но в самом сострадании есть некая сладость, очень подозрительная по своей чистоте. Грех проникает и в саму молитву. Зло является в нашей природе не только как сила, глубокая и неискоренимая, но и как сила, я подчеркну, преобладающая в душе. Вот как важно отслеживать себя. Вот как тонко. И Игнатий Брянчанинов тогда, он там пишет духовной дочери своей: «Человек может совершать добродетели собственными силами, а добродетели духовные в человеке – это дар Божий, который подает дар нищим духам, алчущим и жаждущим правды Христовой. Тщетны, бесплотны, часто душевные подвиги и самые возвышенные, когда они не растворены чувством покаяния. Покаяние чуждо самообольщению и неприступно для него. На пути покаяния, пишет Игнатий Брянчанинов, вы не найдете довольства собой. Требования от себя неизменяемости и непогрешимости, требования несбыточные в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешимость, продолжая дальше святой, свойственны человеку в будущем веке, когда Христос придет к нам. А здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои». Великодушно. Ну хорошо, я буду нести немощи ближнего. Господи, помоги мне снести там дурной характер там, или тяжелый характер там, мужа, друга или там, знакомой подруги своей, начальника и так далее. А как свои-то немощи? И мы уже говорили, вот «тот, кого ты любишь во мне», слова писателя Михаила Пришвина, «тот, кого ты любишь во мне, гораздо лучше, чем и есть на самом деле». Ну ты люби! Я постараюсь стать лучше. Но ты мне помогай. Я это знаю, что есть. И вот когда бывает человек, у него алкогольная зависимость или другая зависимость, пищевая, там, табачная или еще какая-то, да, вот. Муж начинает, допустим, ну, перепил, он пришел пьяный опять в Драбадан. А когда уходя, там, на встречу с друзьями, с военными, своими товарищами, которыми воевали в Чечне, там, или где-нибудь в Таджикистане, в Афгане, жена говорит: «Вань, ты, я знаешь, настоящий мужик, ты не перепьешь, у тебя есть своя мера». И дальше он, если придет пьяный в Драбадан, то утром она скажет: «Я тебя так понимаю, вы столько много пересказывали военных ситуаций, что не выпить просто невозможно. Но ты помнишь, когда мы к Степану Петровичу ходили на день рождения? Ты как стеклышко был. То есть покажите, что он может быть стеклышком. Чтобы это чувство вины, которое пожирает, вот немножко. Ты же был тогда, когда ты там, авария была, ну, в чем-то другом всегда, когда была опасная ситуация, авария, ты мгновенно мобилизовался, слушай, я влюбилась в тебя пятый раз после этого». Понимаете? Вот это надо. Пока, ну, что там, ты плохой, опять напился, сволочь поганая и так далее. Мне ты всю душу уже вымотал своей водкой. Покажите, когда он был героем. Он и так себя грызет за это. Так, но это не значит, что вот только сказал, и все, он исправился. Работать все время нужно над собой и помогать ближнему. Работать над собой. Так вот, что получается, когда мы с вами обижаемся? Мы обижаемся, и, я же говорила до этого, мы расплачиваемся своим настроением, душевным состоянием. И самое печальное, мы расплачиваемся своими болезнями. Я вот сейчас повторю некоторые болезни, да, которые, сразу скажу, мои хорошие. Психосоматика. Я не специалист. Я как психолог смотрю психологические причины, которые приводят к той или иному заболеванию. Итак, то, что пишет Ларгус, священник, психолог, вот, он пишет о опасности непрощения, непрощенной обиды, как они опасны. Сейчас я найду свой листочек и вам прочитаю. Вот он. Так, почему необходимо простить обидчика? С агрессией жить нельзя, потому что злоба внутри. Обида – это проглоченная злость, есть такое выражение. Потому что это разрушает самого человека. Например, фибромиома матки как часто ставит заболевание? злопамятность по отношению к мужу или к другим мужчинам и сильная обида. Сильная обида, подчеркиваю. Вы знаете, это можно сейчас зачитать, то, что приводит, но ведь с этим надо работать. А когда у меня была злопамятность, когда меня обижала, обида у меня, ну, я вроде бы его и простил, ну, паразит такой, и опять он там пьяный пришел или что-то, или к другим мужчинам. Значит, надо же поработать глубоко, все это рассмотреть под микроскопом. Или дальше. Я консультировала как-то девочку, мама пришла, а папа девочке было лет 16. Вот. А накануне, год или два назад, папа неожиданно ушел в другую, нашел себе другую женщину. Вот. Что бывает дисменорея? Нарушение менструального цикла. Направлена мужчин агрессия. У этой девочки прямо это, но вот агрессия была на папу направлена. Бесплодие часто бывает, вот женщины, вот они, ну, кого я консультирую. Агрессия по отношению к противоположному полу. Боязнь будущего у мужчины. Если мужчина не хочет зачать ребенка, то может ребенка Бога надо просить, понимаете? Вот и неуверенность в совместной жизни. Как-то я женщину консультирую, она говорит, так хочу ребенка, так хочу ребенка. Говорю, ну хорошо, а зачем ты его хочешь, ребенка? Ну я хочу, ей 40 лет, я хочу реализовать себя в ребенке. Но она не говорит, что мы хотим ребенка. Я говорю, у тебя все я. Значит, вы не уверены в муже. Ну, у вас там еще не муж законный был там. Нет, законный, регистрированный брак. Значит, вы не уверены в супруге, что он желает ребенка. А у него еще 5 детей в других браках. И поэтому, говорю, так у вас получается одностороннее желание. Может, поэтому? Я не знаю, может, поэтому не получается. Ну, а второй, говорю, идите в храм. Раскаивайтесь в своих грехах. Убирайте все худое, что у вас было. Но там женщина была не церковная. Предстательная железа у мужчин. Долговременная обида, опять подчеркиваю, обиды. Претензии, недовольство по отношению к женщине, к жене и так далее. Нереализация себя как мужчины в своих мужских функциях. Обида может быть на себя, но мы это проецируем на свою спутницу. Вот она виновата, не дала мне то-то и то-то делать и так далее. Глаукома у пожилых людей. Застарелые обиды на людей, события, судьбу, нежелание прощать. Потом мы лечимся здесь, где глаукому обследуем, лечим и так далее, и так далее. А болезнь дальше. Вот моя подруга, которая говорила врач, которой 74 года, говорит, я не прощу свою подругу, со мной так, она грубо разговаривает, но не глаукома. Так вот, я не могу прямо сказать, вот это. Нет, загляните в душу, проследите, проведите ревизию, помолитесь Богу предварительно, потому что своеволие. Сейчас я сама разберусь. Господи, помоги мне разобраться. В Твоей воле попросите у Бога. Своеволие рождает своеумие, а своеумие – безумие, говорил тот же святой старец Иоанн Крестьянкин. На начало размышления попросите у Бога. Господи, вразуми меня, дай мне мысль благую. Когда вы размышляете опять, Господи, что-то не могу я понять, помоги мне и так далее. Пресвятая Богородица, вот когда консультирую тоже, Пресвятая Богородица, помогай мне сейчас. Вот, помогает, правда. Когда молитва, они помогают.